Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Москва 20-х годов, 20 века. Много приезжих из сельских районов, из провинциальных городков. Улица заполнена народом. Коммунальные квартиры уплотняются все теснее. Люди живут по несколько человек в одной комнате, разделенной фанерными перегородками. В центре стоит печка, которая топит сначала мебелью, потом книгами. Денег даже на самые необходимые продукты просто нет. Некоторые семьи лишенцев, так называют людей, чьи права на получение пайков в молодом советском государстве не признаны, голодают. Интеллигенция живет редкими уроками. Выпускницы институтов благородных девиц устраиваются домработницами. Монахини-монахини закрытых монастырей небольшими группами снимают самые дешевые комнатки в подвалах, на чердачных этажах. Но жизнь кипит. Молодежь ищет себя в этом новом мире, пытается найти свое место. Поступает в вузы, в кружки, сплачивается вокруг сильных личностей. Стремится к насыщенной впечатлениями жизни. И в этом всеобщем хаосе, неоставленном промыслом Божьим в кромешной тьме, то тут, то там открывается путь к свету, к истине, даже в таких обстоятельствах, осененной чьей-то молитвой. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы расскажем вам о святом, который прошел свой недолгий путь на земле, как обычный человек, рожденный в дореволюционной России, но который в годы, последовавшие за событием, перевернувшим историю нашего Отечества, обрел путь святости, верности Богу и Русской Православной Церкви. Это преподобный мученик Феодор Балашовский, иеромонах. Его жизнь окончилась в Балашовской пересыльной тюрьме. Эта финальная точка стала началом его бессмертной биографии мученика за Христа, страдальца за веру. Я приехала в весенний город Балашов, узнав об этом прекрасном человеке, работая над программой в Высокопетровском монастыре, расположенном на улице Петровка в Москве, на небольшой выставке, посвященной тайным монашеским общинам. Я увидела фотографию иеромонаха Федора Богоявленского, которого художник Павел Дмитриевич Корин запечатлел на картине «Русь уходящая». И неведомым образом святой человек, о котором я ничего не слышала раньше, стал открывать мне не только события своей жизни, но и историю моей семьи. Ведь он остался навсегда в городе Балашове, там, где провела юность моя бабушка и мои родные. Потому что святая Русь, как родина многих слушающих нас сегодня людей, всегда рядом, может быть, ближе, чем мы предполагаем. И люди, вставшие на защиту церкви более 100 лет назад, к нам тоже очень близки. Они подают нам свою руку помощи, подставляют свое плечо, укрепляют и вдохновляют на всех наших дорогах. Это те, к кому мы можем сегодня обратиться как к своим старшим наставникам, учителям веры, любви, молитвы, мужества и терпения. Мне посчастливилось побеседовать в Балашове с правящим архиереем Балашовской епархии, его преосвященством, епископом Балашовским Иртищевским Тарасием Владимировым. И многоуважаемый владыка Тарасий рассказал, что в тюрьме города Балашова создана молитвенная комната, посвященная преподобному мученику Федору Богоявленскому.
У нас есть там молитвенная комната, есть и икона Федора Балашовского, вырезанная на дереве. Заключенный интересуется его жизнью, просит напечатать его житие, акафист, там и молитву ему привести. И он в неизвестной могиле похоронен. Там очень много, я думаю, что как и на Бутово полигоне, хоронено много новомучеников, которые неизвестны. У нас в Балашове это место пока засекречено. Но мы тоже молимся, верим и надеемся, что по молитвам и Федора Балашовского Господь нам откроет, и мы сделаем какой-то мемориал, как и на Бутовском полигоне. Это было бы замечательно, потому что эти люди погибли, сохранив свою веру. И вот я думаю, что вот их мученическая кончина, их кровь, которую они пролили, принесло вот эти добрые проклады. Вот сейчас мы можем свободно ходить в храм Божий, исповедовать свою религию, да, воспитывать детей в православной вере. И мы не чувствуем вот какое-то гонение, какое-то, чтобы скрыть свою веру, да. Мы можем открыто исповедовать свои религиозные какие-то потребности. Благодаря, вот, наверное, их молитва, их мученической кончине.
В Балашовской тюрьме молитвенная комната, названная в честь преподобного мученика Федора Балашовского, всегда открыта для арестантов, которые могут прийти в нее в положенное время и взять книги, почитать, помолиться. Регулярно в тюрьму приходит священник, которому поручено окормление заключенных. познакомившись с епархиальным управлением Балашовской епархии с благочином Балашовского округа, протоиереем Анатолием Орловым, настоятелем храма мученицы Зои в селе Репное, который несет ответственное тюремное послушание. Я узнала о том, как происходит общение со священником в здании тюрьмы.
С образования Балашовской епархии в 2011 году священники, конечно, посещали тюрьму до образования Балашовской епархии, в Саратской епархии, но именно вот с назначением владыки Тарасия была организована именно молитвенная комната, да. И молитвенная комната была освящена в честь как раз-таки вот Федора Балашовского, да, нашего святого покровителя, куда мы, вот, священнослужители, и приходим, совершаем богослужение, и осужденные приходят и молятся. Руками осужденных был сделан образ святого Федора, и они... Не знаю, насколько это вот мои слова будут восприняты буквально, но я это на себе чувствую и ощущаю, ходясь в исправительном учреждении, это чувствуется, насколько Господь Бог близок. Как это ни удивительно, как это ни странно, может быть, покажется, ну вот за свои... С 1988 года я был рукоположенным в сан священника, и вот в 24 году назначен руководителем тюремного отдела и стал посещать вот исправительное учреждение, ну и в частности вот тюрьму города Балашова. Теперь я уже, к слову сказать, прошел обучение по высоте владыки в Рязани в Академии Федеральной службы исполнения наказания, да, и уже, как сказать, дипломированный специалист. Да. Действительно, повторюсь еще раз, вот это чувствуется, это ощущается, когда люди действительно приходят, и вот Господь, Он стоит прям под явным образом, явным. Вот, да, я только как свидетель стою, да, и слушаю, и вот для себя, как священнослужителя, думаю, наверное, вот так вот надо каяться, вот так вот надо исповедоваться. Да, конечно, люди разные, конечно, понятное дело, люди там не просто так находятся в узах, они совершили преступления, они ошиблись в своей жизни, они, возможно, лишили жизни других людей, но Господь близок, вот действительно, Бог есть любовь. Господь никого не отвергает, да, у нас неделя преподобной Марии Египетской, да, великой блудницы и грешницы, да, и, как мы слышим, показала бездну греха, да, и действительно великий, огромный пример, действительно веры непоколебимой. И в тюрьме вот Господь вот всегда находится, да. У нас это молитвенная комната, да, это не храм, это молитвенная комната. Вот, соответственно, я, приходя туда, совершаю молебные, совершаю исповедь, совершаю причастие, ну и требы. У нас там совершается святая сокрещение, вот, и, конечно, похожу по камерам. Находятся, конечно, в камере люди разных вероисповеданий. Да, но перед тем, как зайти в камеру, сотрудники спрашивают, да, пришел священник, желаете пообщаться. Естественно, им заранее говорят о том, что священник придет за несколько дней, чтобы у них была возможность подготовиться к причастию, к исповеди подготовиться, да.
Трудно представить человеку, которому не доводилось даже приближаться к зданию, на входе которого кратко написано «тюрьма». Какое чувство испытывают люди, туда попадающие? Мне довелось увидеть это место в городе Балашове. Казалось, мало что изменилось с тех пор, когда летом 1943 года к воротам тюрьмы, к небольшому старинному зданию, приведенному на территорию, окруженному высокой каменной оградой с колючей проволокой, подъехала машина из областного центра. Им был город Саратов, где иеромонаха Федора Богоявленского больше года держали под следствием и страшно били. В Балашовской тюрьме 37-летний священник, иеромонах Федор, скончался 19 июля 43 года. Но он здесь был, входил в эти двери, наверное, сначала в изолятор, затем в камеру. Знал ли он, что эти стены будут являться его последним земным приютом? Отец Анатолий несколько раз назвал тюрьму местом скорби.
Это, как говорит председатель тюремного отдела, отец Кирилл Марковский, это место скорби, да. Но в то же время говорит о том, что действительно это служение, оно особенное, оно непростое, да. Я вспоминаю вот самый первый раз, когда я пришел в исправительное учреждение, самый первый раз, он мне запомнился, вот захлопнулась дверь, да, эта решетка, и вот сама эта атмосфера, настолько вот она... сложное, тяжелое, настолько вот, ну, место скорби, действительно, это вот ощущаешь, наверное, каждая вот клеточка своего тела, люди там находятся, пребывают, живут, понятное дело, да, что люди сделали грех, ошиблись, да, совершили преступление, и они за свою ошибку, они отвечают, находясь там.
За чью ошибку отвечали совершенно невинные люди, которые о своих следователях и палачах молились Богу словами Христа: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». В саратовской тюрьме, куда иеромонаха Федора Богоявленского отправили, как и многих арестантов, заключенных по стражу с обвинением в контрреволюции в начале Великой Отечественной войны, в одной камере с ним пребывал будущий архиерей Русской Православной Церкви, прославленный в лике исповедников, прошедший лагеря и ссылки, митрополит Алма-Атинский Николай Могилевский. Его воспоминания о саратовской тюрьме доносят до нас страшную картину пребывания там преподобного мученика Федора. Об этом рассказал клирик храма в честь преподобного Серафима Саровского города Саратова, секретарь епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия иерей Максим Плякин.
И в том числе уже здесь, в Саратове, в одной камере с отцом Феодором оказался еще один новомученик российский, тоже уже прославленный в лике святых, тогда архиепископ, будущий митрополит Алма-Атинский Николай Могилевский. И именно благодаря ему мы довольно подробно знаем, что происходило в тюрьме, потому что он, в отличие от отца Феодора, выжил, еще сумел вернуться к церковному служению, поэтому его почитают как раз не как мученика, а как исповедника веры. Он еще 10 лет после окончания войны служил, и он уже после войны нашел сестру отца Феодора, Ольгу, и что смог вспомнить, он рассказал ей вот о последних месяцах жизни преподобного мученика Феодора. И как раз владыка Николай, он вспоминал, что уже когда их держали в Саратове, когда они оказались в одной камере, мы сидели с ним в одной камере. Отца Феодора ежедневно в течение долгого времени вызывали ночью на допросы. Ему не давали нарочно спать, избивали, топтали ногами. Один раз его приволокли с допроса с окровавленным лицом, часть бороды вместе с кожей была вырвана. Мучили они его за то, что он упорно ничего им не отвечал, несмотря на пытки. Ни одного слова, а они требовали, чтобы он назвал фамилии всех духовных детей и других лиц, с которыми он общался. Это вот как раз фрагмент воспоминаний владыки Николая. И получается, с зимы 41 на 42 год до лета 43 года продолжалось вот это так называемое следствие. И отец Феодор не только сам никого не назвал, но и те, кто были арестованы с ним вместе, постепенно из-за того, что на них не было никаких материалов, их постепенно поотпускали. И есть такое вот свидетельство из тех лет, что отец Феодор как раз просил Господа о том, чтобы пострадать только ему, чтобы арест, вот эти гонения, чтобы они не затронули людей, которые были рядом с ним. И в итоге, когда стало понятно, что вот за эти там, практически полтора года он никому ничего не сказал, то 26 июня 1943 года особое совещание при Народном комиссариате внутренних дел приговорило иеромонаха Феодора к 5 годам ссылки в Красноярский край. Это было еще в Саратове, в нашей саратовской тюрьме, и перед отправкой в Красноярский край его перевели как раз в пересыльную тюрьму Балашова. И он там провел-то, собственно, считанные дни. Потому что 26 июня приговор, а 19 июля, то есть меньше месяца, он в пересыльной камере Балашовской тюрьмы скончался и был похоронен в безвестной могиле где-то в окрестностях Балашова. То есть мы даже не знаем, где он похоронен. Но из-за того, что, собственно, мученичество отца Феодора, оно связано большей частью с саратовской землей, а его мощи остались, хоть мы и не знаем, где точно, но все-таки в земле Балашовской епархии, то на нашей территории, саратовской митрополии, в том числе Балашовской епархии, мы его поминаем как святого преподобного мученика Феодора Балашовского. Хотя он в Балашове вообще не прослужил ни одного дня. Но для нас ценно то, что вот его свидетельство о Христе и его защита его духовных чад, она вот проявилась как раз здесь у нас. И пусть эта земля его страдания, земля, политая его мученической кровью, но его мощи остались здесь.
Я встретилась с отцом Максимом в особенный для саратовской митрополии день. 2 апреля по новому стилю здесь совершают память первого страдальца за веру, священномученика, протоиерея Владимира Бексанова. В Саратовском крае истребление священнослужителей началось именно с его гибели, которую невозможно спокойно описать. Он был батюшкой в сельской церкви, которую крестьяне и купцы, торговавшие в этих местах зерном, построили на свои средства. Несколько тысяч человек проживало в селе Павловка, и все они собирались на церковные праздники в любимый храм. И вот всего лишь через полгода, прошедшие после Октябрьского переворота, в село прибыл карательный отряд. Искали белогвардейцев, готовивших контрреволюционное наступление. Одним из первых жребиев кровавого террора, который без суда и следствия осуществлял сотни и сотни казней совсем неповинных людей, пал на настоятеля Павловского храма, отца Владимира. Его сначала жестоко избили, а затем вывели на глазах супруги из избы и повели по селу к храму, у порога которого выстрелили в него в упор и убили. Даже хоронить и отпевать сначала не разрешали. Кто может теперь объяснить нашим детям, за что расстреливали этих святых людей, которые с утра до вечера занимались церковным служением, а также воспитанием, учительством, назиданием крестьян и их деток, венчали молодых супругов, крестили их детей, провожали в последний путь усопших, соборовали болящих. А еще в селе Павловка при храме была церковно-приходская школа, где отец Владимир преподавал. Кому мог угрожать православный священник? Только силам зла, как огня боявшимся молитвы и верующих людей, для которых жизнь на земле была лишь подготовкой к Царствию Небесному. И они шли на свою Голгофу по казахстанским степям, отправляясь на пароходах смертников на Колыму, в самые безнадежные места ссылок. Но они верили, что их путь правый. И наступит в России время, когда вновь станут открывать храмы, возрождать монашескую жизнь. Люди очнутся от революционного дурмана, как от смертельной болезни, поразившей целое общество. Они верили, что Россия живет, восстанет, победит в этой брани.
Он последние годы жизни как раз прослужил вот в Воскресенском храме села Павловка. Храм этот был разорен и осквернен богоборцами. Там долгое время был сельский клуб, и танцевальная сцена была устроена прямо в алтаре. Вот, однако, вот Господь явно показал такое вот чудо. Много лет Павловский приход пытался добиться возвращения храмового здания церкви, и много лет эти усилия ни к чему не приводили. То есть объект культуры, вот дом культуры, он должен быть, все, ничего не отдадим. И буквально через считанные недели после прославления отца Владимира подписываются документы на передачу здания. Это для нас, для всех, кто участвовал в этом, и для благочинного Павловки, который об этом много лет хлопотал, и для нас, кто готовил канонизацию, вот это было совершенно не совпадение. То есть многолетние, совершенно бесплодные усилия моментально разрешаются, как только земная церковь вслух провозглашает святость мученичества отца Владимира. Сейчас храм отреставрирован, храм трехпрестольный, и планируется два престола оставить такие, как они были до революции, центральное воскресение Христово и один из пределов великомученика Дмитрия Солунского. А вот третий престол, второй предел, вместо дореволюционного посвящения, он будет во имя священномученика Владимира Пресвитера Павловского, чтобы в самой Павловке был хотя бы малый предельный храм во имя святого, который там служил.
В храме, где служит отец Максим, совершалась последняя Великим постом литургия прежде освященных даров. На налое лежала икона священного мученика Владимира Пексанова, и батюшка Максим долго рассказывал в проповеди прихожанам о его судьбе. Он был из священнической семьи. Его дед запомнился всем своим радушием и хлебосольством. Отец Владимир, прежде чем уйти с карателями на допрос, накормил их и успокоил. А вернувшись с допроса, весь израненный плетьми, пытался утешить свою супругу, чтобы она не волновалась. Как поднимали с руки карателей, большевиков, атеистов, на тех, кто в детстве читал им закон Божий, учил заповедям «не убей, не пожелай чужого, не греши». Как в один миг они как будто обезумели. А святые люди, священники, монахи и монахини продолжали молиться за свой народ, как за своих больных соотечественников. Так страстотерпица царица Александра Федоровна говорила: «Чувствую себя матерью страны и страдаю, как за своего ребенка, и люблю мою родину, несмотря на все ужасы теперь». Отец Максим подарил мне икону саратовских святых, на которой стоят рядом и отец Владимир, и отец Федор, которого именуют Балашовским, хотя в Балашове пока неизвестно, где погребли преподобного мученика Федора Богоявленского. В житии мы читаем в безвестной могиле. Но дай Бог, чтобы хотя бы тюремный сектор, где хранили заключенных, был обнаружен. Ведь в Балашовской тюрьме погиб еще один святой человек, саратовский священномученик иерей Дионисий Щеголев, отбывая ссылку в Каргандинском поселке для спецпереселенцев, отправленный затем в Сибирь. Он не избежал по возвращении третьего осуждения в 1937 году и был расстрелян в Балашовской тюрьме. А еще в этом месте были расстреляны 22 монахини Покровского женского монастыря в Балашове, который до революции был одним из крупнейших и развитых монастырей Поволжья. Так что Балашовская земля омыта кровью мучеников, место упокоения которых пока неизвестно. Отец Владимир Пексанов был захоронен рядом со своим храмом, в котором прослужил 18 лет.
Батюшка, но он, получается, погиб в Павловке?
Да, его расстреляли буквально на пороге его собственного храма. Ну, это площадь была тогда, центральная площадь села, практически в нескольких метрах от храма. Дальше для нас, в некотором смысле загадка, потому что его похоронили в ограде храма, поскольку это самое начало советской власти, расстрелянного еще дали похоронить. И судя по сохранившемуся рапорту благочинного того округа, в котором служил отец Владимир, удалось поговорить с его вдовой, потому что последние двое суток жизни отца Владимира, они известны практически по часам. И вот этот документ мы как раз опубликовали в книжечке о нем. Но когда храм закрывали и разоряли, то вот по разным сведениям кто-то говорит, что останки были выкопаны и просто сброшены во враг, который рядом находится. Кто-то говорит, что кладбище вот это около храма небольшое было просто снесено. Кто-то говорит, что там его забетонировали и судьба неизвестна. Там одна из сторожилок села говорит, что нет, батюшку Владимира перезахоронили вот на основном кладбище села. И пока судьба его мощей достоверно неизвестно. Но во всяком случае храм остался стоять на своем месте, хотя его очень сильно изуродованном виде, но тем не менее его удалось восстановить.
Мне довелось побывать на балашовских кладбищах, на старом и новом. И одна деталь меня поразила. Некоторые могилки, за которыми некому уже ухаживать, они сравнялись с землей, были покрыты густым покровом голубых весенних первоцветов. Кто знает, может быть, там лежат святые люди, сохранившие свою веру в те годы, когда комсомольцы прибегали в клуб танцевать на сцене, расположенной в алтаре храма. Есть в Балашове мемориал, посвященный воинам, умершим в балашовских госпиталях от ран, и всем им совершается память, за них возносится молитва. Там стоит большой каменный крест, а рядом расположена железнодорожная ветка, по которой отправлялись поезда еще дальше, на восток. Многие ли доезжали до мест заключения. В вагонах арестантов кормили селедкой и не давали им пить. И они сотнями оставались лежать вдоль дорог, понимая, что их могилки уже не найти их родным. Я спросила отца Максима, а что же это было за время, когда так разделилась православная Россия на тех, кто не переставал верить в Бога, и кто сбрасывал с храмов колокола и жёг иконы. Я попросила батюшка сказать, что нам нужно знать об этих прекрасных людях, сохранивших в России Церковь Божью, веру, молитву.
Во-первых, это пример их жизни. То есть, как бы ни была цепочка, пример их жизни у нас перед глазами. И одна из задач, которую мы перед собой видим, эту память не потерять. Что мы знаем, там, на бумагу, сохранить для остальных. Во-вторых, настолько, насколько это в наших силах, чтобы их подвиг стал известен максимальному числу людей. Пусть мы не их духовные чада, вот в прямом смысле слова, но если мы знаем об их терпении, их страдании, если мы хотим, чтобы они были для нас примером, значит, наша задача о нем рассказать. Вот что мы и стараемся по мере возможности делать.
Мышка, ну вот для вас, что для вас наиболее ценно? Вы так много судеб этих знаете.
То, что они рядом. Кто-то рядом в пространстве, как преподобный мученик Феодор, кто-то рядом вот по жизненному пути. Вот меня в свое время отец Нил, конечно, совершенно потряс. Когда он три раза возвращался из заключения, три раза обращался к архиерею с одним и тем же прошением. Я иродиакон, я служить хочу. Его арестовывают и опять отправляют на следующий срок. И, конечно, это совершенно потрясающая память о человеческом терпении, о человеческом мужестве. Без этого примера, без этой памяти мы можем не выстоять сами.
Сейчас часто повторяют слова «Святая Русь». Это самое главное настоящее определение нашего Отечества. Потому что тот сон русских людей, которые составляют собор всех святых в земле русской просиявших, которые в вечности предстательствуют за Россию пред престолом Божиим, содержат несчетное число святых. Среди них и благоверные князья и княгини, преподобные отцы и матери, подвязавшиеся повсюду на родной земле в монашеских обителях, праведные, блаженные, юродивые, наши святители и святые государи. И особенным ликом рядом с этими святыми людьми стоят иногда совсем незаметные, скромные, тихие, но мужественные и стойкие, несмотря на то, что их убивали. Как с отца Федора, заживо сдирая кожу, российские мученики и мученицы за веру Христову. Их молитвами, как белоснежным покровом чистоты, услал Господь нашу землю. И они возвышаются маяками, светящими на нашем жизненном пути. Главное – идти на их свет и оставаться верными своему дому, которым мы родились, своему Отечеству, своей вере. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о саратовских и балашовских новомучениках Церкви Русской, о преподобном ученике Федоре Балашовском, который привел нас с вами в богоспасаемый город Балашов.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Преподобный мученик Федор Балашовский родился в Тегеране в рождественские дни 1906 года, 8 января по новому стилю. Его отец Павел Георгиевич Богоявленский являлся русским консулом в годы, когда в Персии с 1905 по 11 год совершалась конституционная революция, и члены дипломатического корпуса России, представительства Российской империи подвергались нападениям. В ноябре 11 года ситуация обострилась, Павел Георгиевич был убит. Его вдова Ольга Петровна осталась одна с тремя маленькими детьми. Будущий святой мученик за веру Христову Олег, 6-летний мальчик. Его сестра Оленька, 4 лет, и младший братик Юрий, которому было несколько недель, приехали с мамой в Санкт-Петербург. Жизнь дворянской семьи на пенсию была достаточно обеспеченной, и им всегда очень помогал дядя, родной брат Ольги Петровны, Александр Петрович Нечаев, ученый мирового уровня, профессор, родоначальник отечественной психологии и экспериментальной педагогики. Когда произошла революция в России, он перевез семью сестры в Самару, где возглавлял Самарский университет. Затем в Москву, где до 25 года был директором психоневрологического института. Профессор Александр Петрович Нечаев был репрессирован в Москве в 1935 году и скончался в Семипалатинске уже после войны. А Олегу Богоявленскому пришлось пройти путь становлению в условиях, когда все надежные оплоты русской жизни рушились на глазах. Мы беседовали о его судьбе, о пути нового мученика Церкви Русской, секретарем Саратовской епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия, клириком храма в честь преподобного Серафима Саровского в Саратове, иереем Максимом Плякиным. И батюшка рассказал о начале жизненного пути иеромонаха Федора Богоявленского.
Получилось так, что вот по обстоятельствам земной жизни, по его жизненному пути, он с нашей епархией не связан совершенно никак. Родился он в семье русского дипломата в Персии, большую часть жизни он прожил в Москве, сначала был прихожанином московских храмов, потом был пострижен в монашество в общине, которая осталась после разгрома Высокопетровского монастыря, потом служил на приходах Подмосковья. Несколько раз его арестовывали, он побывал в заключении, но последний его арест случился, когда уже шла Великая Отечественная война. И здесь примечательно, что ордер на его арест был выписан ровно 22 июня 1941 года. То есть война войной, а борьба с врагами народа по расписанию. И вот несколько дней его не могли найти, и 8 июля 1941 года он был арестован. И поскольку он, во-первых, остался одним из последних священников, связанных с Высокопетровским монастырем, которые окормляли тайные общины, которые остались от высокопетровских насельников и чад Высокопетровского монастыря, во-вторых, он довольно много разъезжал по Московской области, то основное, что с него требовали назвать имена его духовных детей.
Жизнь отца Федора до его решения принять монашество в условиях, когда даже просто посещение церкви преследовалось властями, было поиском истины. Он учился в Московском университете на медицинском факультете. Во время учебы принимал участие в работе с беспризорниками. Со своими товарищами он отправлялся в самые неблагополучные районы Москвы. Многие из беспризорных детей собирались в шайки в подвалах разрушенных зданий. И студенты с риском для своей жизни приводили их в приюты и школы, старались найти им пристанище и поставить на ноги. Во время учебы серьезно заболела его мама. Единственным утешением для нее в этот период жизни стало то, что Олег начал посещать со своими сестрой и братом храм Божий. Мама говорила: «Я спокойна, я знаю, что Олег молится». Жили они в очень стесненных условиях. Им дали комнату в коммунальной квартире, которую разгородили перегородками. Но в комнате стоял рояль. Олег посещал литературно-философский кружок, но учеба в университете, где все больше давлела материалистическая пропаганда, не удовлетворяла его ищущую натуру. И вот он обрел в своей жизни остров спасения. Это был Высокопетровский монастырь. В 20-е годы обитель стал для Москвы, московской молодежи, надежным ориентиром в жизни. В Москве разлетелся слух: старцы приехали. После закрытия Смоленской Зосимовой пустыни в Люстроице Сергиевой лавры, где подвязались подвижники, молитвенники, продолжатели лучших традиций старчества, многие из братьев переехали в Москву, и их принял под свой покров Высокопетровский монастырь, где сразу организовалось несколько общин вокруг каждого из уникальных зосимовских монахов. Это были схиархимандрит Игнатий Лебедев, прославленный в лике святых новомучеников, умерший в ссылке в Алатыре, архимандрит Никита Курочкин, архимандрит Зосима Нилов, архимандрит Митрофан Тихонов, скончавшийся в саратовской тюрьме. Возглавлял монастырь епископ Варфоломей Ремов, замечательный иерарх, сумевший объединить в одном из самых древних московских монастырей, основанном святителем Петром, митрополитом московским, большой приход, который составляли монахи и их преданные чада, многие из которых, став на путь веры, тайно приняли монашеский постриг. Что это было за удивительное время? Интересное явление, когда в Москве вокруг крепло социалистическое государство, вычеркнувшее из своей жизни закон Божий, а внутри него сохранялось то зерно, то семя, которое прорастало многими ростками веры и любви ко Господу, к храму Божию, принесшее такие плоды и сохранившее русскую православную церковь в эпоху гонений. Об этом мы беседовали на замечательной выставке, посвященной тайным монашеским общинам Высокопетровского монастыря, с Еленой Григорьевной Балашовой, научным консультантом паломнической службы обители.
Монашеская община, которая существовала, она жила глубокой, духовной, полнокровной монашеской жизнью по уставу Зосимовой пустыни, по и в богослужебном смысле, и вот те, даже старческое окормление, да, которое владыка Варфоломей сознательно, да, вот как бы вводил, да, потому что он понимал, насколько это важно. Он сам был духовным чадом зосимовских старцев. Сперва преподобного Германа, потом уже, когда отец Герман болел, он практически передал его, да, преподобному Алексию, и уже преподобный Алексей Зосимовский как бы вел дальше вот в духовном смысле владыку, стал его духовным отцом. И те, кто находился здесь, в Высокопетровском монастыре зосимовцы, они уже, как бы напитавшись этим старческим духом, да, они сами духовно воспитывали уже своих духовных чад по тем традициям, по тем уставам, да, по тем принципам, да, важнейшим в духовной жизни, которые стали для них родными уже в Зосимовой пустыне. И мы говорим о тайных общинах, потому что это было советское время. Конечно, это была одна большая община, которую возглавлял владыка Варфоломей. Архиепископ, сперва епископ Сергиевский, потом с 1925 года он был на покое. Но, несмотря на то, что он был на покое, кстати сказать, что за особые заслуги перед церковью, в 1934 году он был возведен в сан архиепископа. То есть мы его упоминаем как архиепископа Варфоломея Римова. И владыка, вот по воспоминаниям, да, он как бы как большой орел под свои крылья, да, собирал вот все эти общины, всех тех, кто приходил молиться в Высокопетровский монастырь, но при этом вот у отцов, у каждого из них, у преподобного мученика Игнатия Лебедева, у схиархимандрита Митрофана Тихонова, у архимандрита Никиты Курочкина, вот их портреты мы здесь тоже видим у нас на нашей выставке, архимандрит Зосима Нилов, удивительные совершенно старцы, у них были свои духовные семьи, да, у каждого. И они немножко по-разному вели эти семьи.
Невозможно переоценить то, что в 20-е годы в Москве, вновь ставшей столицей, теперь уже социалистического государства, зрело такое явление, к которому старцы отнеслись с большой ответственностью. Когда совсем молодые люди, выпускники вузов, приехавшие из провинции рабочая молодежь, обретя надежных руководителей в духовной жизни, становились на путь монашества в отсутствие монастырей. Монашество без стен и одежды, как назвали его старцы, когда преимущественно молодые прихожане Высокопетровского монастыря были тайные монашеские общины и в других местах, готовы были к этому сокровенному пути, который для их окружения был неизвестен. Они ходили на светскую работу, которой относились как к послушанию, посещали храм и во всем подчинялись советам своих старцев, которые вели их по жизни заботиться о каждом их шаге, как мать о своем ребенке. К преподобному ученику Игнатию выстраивались такие очереди, что после службы он еще долгие часы исповедовал множество прихожан, стекавшихся к нему со всей Москвы. В его синодике было до 4000 имен. Олег Павлович Богоявленский, после того, как он посещал храм в честь грузинской иконы Божией Матери, перешел в Боголюбский храм Высокопетровского монастыря. И когда эту церковь уже закрыли, и община стала молиться в храме преподобного Сергия над Большой Дмитровке, который впоследствии был взорван, он совершенно отстранился от всех мирских дел, забот, общения и стал жить на колокольне этого храма, выполняя работу сторожа. Его духовным отцом, старцем, стал архимандрит Никита Курочкин, который с трепетной заботой относился к каждому своему чаду. Он и воспитал в душе этого высокого юноша с пламенным сердцем. Такое дерзновение к Богу. Олег принял монашество. Его постригли с именем в честь преподобного Федора Студита. И монах Федор был рукоположен в сан иеродиакона.
Ну а вот что это были за смелые люди, которые в советские годы, зная безбожие о гонениях, принимали монашество?
Это были люди, которых призывал Бог. Это просто люди, которые услышали это призывание Божие, вставали на этот путь и шли по нему светло. Вот если почитать книжку матушки Игнатия, то вопросов не остается. Она так удивительно пишет, мы, говорит, чувствовали себя, как зернышки, взятые в любовную горсть отца. И нам от этого так хорошо, так светло, так радостно. И мы вроде такие же, как все. Вот за что нам эта радость? Да, почему вот именно мы оказались вот здесь, в этой дивной горсти? И она сравнивает как вот постриг и ощущение человека после этого. Как весной, такая вот как солнышко, как росточек пробивается к свету. И это не придумать. То есть это действительно люди шли к любви. Вот они чувствовали любовь своих старцев. И они шли за этой любовью. И все, им больше ничего не нужно было. Они понимали, что они нашли вот тот путь, где они видят, где они чувствуют, где они обретают Бога и Божью любовь. Это тот путь, которым они хотят, и единственный путь, которым они в своей жизни уже могут следовать.
Елена Григорьевна рассказывала о воспоминаниях одной из постриженец тайных монашеских общин Высокопетровского монастыря, схемонахини Игнатии Пузик, которая всю свою жизнь трудилась в Государственном научно-исследовательском институте туберкулеза в Москве. И, пройдя долгий путь, она скончалась в возрасте 101 года, оставив потрясающие по силе и подробностям описание старчества и тайного монашества в книге «Старчество в эпоху гонений». Но если девушки, принимавшие постриг, могли долгие годы хранить в тайне свое монашеское имя, монашеское призвание, то принимать постриг и священный сан для их собратьев всегда было связано с открытым исповеданием веры. Об этом мы говорили с клириком Балашовской епархии, ответственным за кормление заключенных в Балашовской тюрьме, иереем Анатолием Орловым.
Значит, вот Федор Балашовский, действительно, вот он пострадал именно вот, да, в те богоборческие времена, когда уже, ну, понятное дело, что подписывая себе приговор, да, соглашаясь или желая принять священный сан, уже было понятно, что это уже мученический венец, который, естественно, пройдет, ну, как говорит святитель Лука, да, «я полюбил страдания», да, уже однозначно получится так, что жизнь закончится мученическим венцом, действительно, ну, наверное, вот сегодня бы не каждый из нас, размышляя вот о своей жизни, да, наверное, это уже такие личные мои измышления.
В то время Павел Дмитриевич Корин писал свою «Русь уходящую», и молодой монах Федор Богоявленский стал для него прототипом проникновенного образа, запечатленного в эскизах к этой картине, на которой было изображено еще несколько насельников Высокопетровского монастыря, вышедших из Смоленской Зосимовой пустыни. И память о них никуда не ушла. Если живет память... Если об этих прекрасных людях, мучениках и исповедниках веры узнают все больше и больше других людей, значит, их жизнь, их подвиг, их вера передается следующим поколениям, и она будет сохраняться. В книге о соборе саратовских святых, в которую вошли жития древних подвижников и материалы прославления новомучеников земли Саратовской, которую показал мне отец Максим Плякин, напечатаны интродукции эскизов художника Павла Корина, которые отражают красоту личности преподобного мученика Федора Балашовского.
Пачка, ну вот рядом с этой иконой изображен коринский портрет отца Федора, и для нас уже сейчас это какой-то собирательный даже образ русского монаха и такого русского монаха-воина, как-то перекликается с Александром Пересветом.
Ну, вот, но... в какой-то мере да, потому что терпение отца Федора — это не только вот сказать «нет» на допросе, учитывая, что он перенес, учитывая, каким мукам его подвергли, это действительно вот доблесть сродни воинской. Но, тем не менее, мы знаем из документов, из воспоминаний самого художника, что это портрет все-таки конкретного человека. Хотя он потом этот набросок использовал для совершенно другого изображения. У него как бы два портрет отца Федора, вот молодой монах, который он, это этюд к Руси уходящей, и есть еще одна коринфская картина тоже, вот, где он использовал этот же сюжет.
Еще в одной картине Павла Корина мы можем видеть образ преподобного мученика Федора Богоявленского. Это старинный сказ триптиха «Александр Невский». Как же сложился его монашеский путь? Мы уже знаем, как он окончился, или, правильнее сказать, начался в вечности. Для иеродиакона Федора, который стал членом тайной монашеской общины Высокопетровского монастыря, первые годы монашества связаны еще с учебой в тайной духовной академии, которая также существовала в стенах обители. Правда, занятия, например, по истории древней иконописи проходили под видом экскурсии в Третьяковскую галерею, где были представлены образы Дионисия и Рублева. И эти годы для высокопетровцев были их самым счастливым временем. Потом начались аресты, ссылки, заключения, потери наставников.
В самом монастыре храм был закрыт уже в мае 1929 года, потому что появилось письмо из тех, кто здесь жил в общежитии, там трех коммунистов, это письмо сохранилось в архивах, о том, что, несмотря на то, что вроде как этот монастырь был давно закрыт, но тем не менее он здесь сохранился, там монахи-злодеи со всем своим мракобесием там продолжают служить, соблазняют там религиозным дурманом наших жен и детей, и, ну, прочие такие вот вещи, и требование закрыть окончательно уже этот монастырь. И в 29-м году уже действительно богослужения в Боголюбском соборе, которые продолжались, уже прекращаются, но община, прям вот как она есть, что называется, поднимается с одного места и переходит. Находившийся в то время неподалеку храм на Большой Дмитровке, это буквально вот 5 минут, ну, 7 минут пешком отсюда, храм Успения Божией Матери, который, его называли в основном Сергиевским храмом, вот по этому пределу. Вот хотя основной предел был Успенский. Это на Большой Дмитров в 29-м году. А в 33-м году уже из этого храма их тоже выгоняют, общину, потому что храм готовится к взрыву, и они переходят тогда уже в храм Рождества Богородицы в Путинках, на Малую Дмитровку, тоже там здесь неподалеку. И вот как раз уже в этом храме последняя служба, которая служит владыка, в феврале, это было по празднеству Сретения, вот, и когда владыка уже вышел на амвон и сказал, я сегодня служить не буду, попрощался с народом, вышел из храма, и в этот момент с грохотом в алтаре со стены упала икона. Это вот по воспоминаниям тех людей, которые там были. И духовные чады его писали, что когда владыку арестовали, такое ощущение, что свет погас в Москве, все изменилось.
Первая ссылка отца Федора стала для него школой мужества и терпения. Всего в общине на Дмитровке в 1933 году было арестовано 24 человека, среди которых было три молодых монаха. Их обвинили в том, что они были членами нелегального монастыря и учились в тайной академии, создавая кружки для работы с молодежью. Двое из них уже в Москву не вернулись. Это архимандрит Герман Полянский, расстрелянный в 1937 году в Сиблаге, и иеромонах Никола Ширинский-Шахматов, расстрелянный в том же году в Томске. Отца Федора спас Господь от неминуемой гибели на Колыме. Когда пароход из Владивостока должен был отправлять партию смертников в лагерь, у отца Федора отнялись ноги. Никакие избиения не заставили его встать. Приглашенный врач признал, что ноги отнялись на нервной почве. И отец Федор находился во Владивостоке в лагерной больнице, помогая врачу как фельдшер. Когда в 1936 году иеродиакона Федора Богоявленского выпустили из лагеря, у него на руках была рекомендация от врача, что он может продолжить медицинское образование и стать хорошим специалистом. Но он принял другое решение, написав Священный Синод прошение о рукоположении его в священника. В июне 1937 года отец Федор в храме первоверховных апостолов Петра и Павла на Преображенской площади принял священный сан. Жить в Москве ему было запрещено, и он служил сначала в селе Ивановское под Волоколамском, где до этого служил его духовный отец, архимандрит Никита Курочкин, скончавшийся у него на руках в мае 1937-го. Ивановское в то время было последним приютом монахов и монахинь тайных монашеских общин. Часто глубокой ночью они приезжали из Москвы на станцию и шли по дороге в храм, считая это самым главным утешением в жизни, что они могли исповедаться и причаститься. В 1939 году скончался еще один старец, духовник из Зосимовской братии, архимандрит Зосима Нилов, которого сестры уговорили взять их под свой покров. Для тех, кто привык жить в постоянном послушании старцам, откровении помыслов, участии в богослужениях и таинствах церкви, это было спасением в годы гонений. Архимандрит Зосима, сам тяжело больной, не раз приезжал в Москву исповедовать сестер. Этому были посвящены и последние 2 года на свободе иеромонаха Федора Богоявленского. После того, как он не смог заплатить непосильные налоги, возлагаемые тогда на храмы с целью их закрытия, однажды его пригласили для разговора 2 человека в штатском, обещая не трогать его, если он станет их осведомлять о том, кто ходит в храм и о чем говорит. Но отец Федор категорически отказался быть доносчиком. И тогда ему запретили служить, и он с трудом смог найти себе приют небольшой комнатки в селе Завидово Тверской области. Но второй арест был неизбежен. В первые дни Великой Отечественной войны он приехал к своей сестре и сказал: «Арестован отец Митрофан, скоро придут и за мной. Спрячь меня, я должен приготовиться к смерти». Последние 2 недели жизни на свободе он провел в затворе, в маленькой комнатке на даче у сестры Ольги. Уезжая на работу, она вешала на дверях замок и оставляла брату хлеб и воду. От остального он отказывался. Удивительные письма остались у духовной дочери отца Федора, монахини Серафимы Кавелиной, прожившей после гонений долгие годы и рассказавшей многое о жизни тайных общин Высокопетровского монастыря.
Это письмо преподобного мученика Федора Богоявленского, которое он пишет монахине Серафиме Кавелиной. Это июнь 41-го года, перед тем, как ее вызвали на допрос. Он пишет: «Дорогое мое чадо, мир тебе и Божие благословение. Не смущайся и не ужасайся. Подобает бо сим таку быть». Это цитата из Евангелия. «Для укрепления и отгнания уныния почитай первое послание святого апостола Петра и 10-ю кафизму с тропарями и молитвой и я. Будь сосредоточена и спокойна в настоящий час испытания. Матерь Божия да покроет тебя своим амофором. Христос с тобой и мои недостойные молитвы. Причастись и предай все волю Божию». Причем, что интересно, что вот это письмо 28 июня 41 года. 22 июня был подписан ордер на арест самого преподобного мученика Федора.
Арест преподобного мученика Федора Богоявленского описан подробно сестрой святого Ольгой Павловной, которая передала свои воспоминания всем нам об этом чудесном человеке. И запомнилось, как вел себя отец Федор при аресте. Он быстро разорвал написанную одним из его чад на листочке бумаги исповедь. А когда конфисковывали ценные вещи, крест, оставленный перед своим арестом отцу Федору, его духовным другом, преподобным учеником Косьмой Магдой, расстрелянным в 37-м году в Бамлаге, НКВДшник потянулся к серебряной дарохранительнице, где находились запасные дары. Он услышал от отца Федора, сказанные с такой силой и властью, слова: «К этому вы не смеете прикасаться. Это святые дары». И тот отступил. Сестра увидела, как на столе среди фотографий родных и близких оказался необычный яркий конверт, который подбросили пришедшие арестовывать брата. Там виднелась фотография Гитлера. Хоть какие-то улики они же должны были представить следствию, которое длилось около 2 лет. И на протяжении всего хода расследования отец Федор не назвал ни одного имени, чтобы из-за него никто не пострадал.
Получилось так, что из высокопетровских отцов он был, во-первых, одним из самых молодых, а во-вторых, он хронологически один из последних, кто еще служил на свободе. И вот поэтому, когда его арестовали, следователь с него в первую очередь требовал, чтобы, во-первых, он признал существование контрреволюционной организации церковников, и поскольку уже шла война, второе обвинение – проведение антисоветской пораженческой агитации, а в условиях войны это был практически гарантированный смертный приговор. А во-вторых, с него требовали назвать фамилии, имена и отчества лиц, у которых он проживал в Волоколамске, Кашире и Москве. На что отец Федор на допросе ответил: «Я считаю для себя нравственно невозможным называть следствию лиц, у которых я проживал, и на этот вопрос давать ответ я отказываюсь». Вот это противостояние арестованного священника и органов следствия, оно продолжалось ровно до того момента, когда немцы стали подходить к Москве. И тогда был издан секретный циркуляр о том, чтобы в случае взятия Москвы немецкими войсками враги народа, находящиеся в московских тюрьмах, немцам не достались. И было принято решение об эвакуации заключенных московских тюрем подальше от театра военных действий. И таким образом часть тех, кто находились в этот момент в заключении, они оказались в Саратове. Вот мы привыкли к тому, что эвакуация – это эвакуация предприятий, эвакуация людей из зоны войны, а здесь эвакуация заключенных, чтобы, не дай бог, они не встретили немцев, не оказали им какую-то помощь.
Я ехала в поезде в город Саратов, проезжая московские пригороды, перелески и поля, удалявшихся от Москвы областей, любовалась на белоснежные березки, как будто льнувшие своими ветвями к дороге, и думала, какими мыслями был наполнен путь отца Федора в Саратов. Вспоминал ли он своих духовных наставников, которые уже почили в разных местах, кто-то в ссылках, кто-то от болезни, знал ли он о тех, кто уже был расстрелян, думал ли о своих духовных чадах, вымаливая их пред Господом. Но, несомненно, то, что он осознавал, что вернуться в Москву ему уже не суждено, и он останется там, вдали, совсем один. Как провел он эти полтора года в Саратове, об этом мы знаем лишь по воспоминаниям святителя-исповедника Николая Могилевского, митрополита Алма-Атинского, вернувшегося из лагерей ссылок. Но он приготовился к смерти. Удивительно, но перед тем, как сесть в машину, забирающую его в последний путь, он убедил своих конвоиров дать ему время отслужить молебен перед образом Казанской иконы Божией Матери. Сейчас эта икона находится в Сергиевском храме Высокопетровского монастыря. Молитва отца Федора вернулась в родную обитель.
Его не сразу нашли, потому что он был в этот момент у своей сестры в Москве. Так-то он не должен был быть, ему нельзя было находиться в Москве. Но он уже знал о грядущем аресте, он готовился к аресту, он как бы ушел в затвор, как бы в одной из комнат ее дома, и перед Казанской иконой Божией Матери молился о том, чтобы вот Господь его укрепил. 2 недели его искали, и когда все-таки его нашли там вот в доме у его сестры, устроили такой прям обыск, очень серьезный, страшный, но он был к этому уже готов внутренне. Причем не просто готов, а сестра его, остались ее воспоминания. Она рассказывала, когда его уже уводили, я подняла на него глаза, я увидела абсолютно сияющее, преображенное светом его лицо. И она плакала, потому что, ну, уводит брата родного, да, все, она понимала, что она его больше уже никогда не увидит. А он говорит, ну что ты, радоваться надо, а не плакать. То есть это вот все, этот человек идет страдать за Христа. Это радость огромная.
В книге о саратовских святых было опубликовано письмо, которое теперь называют «Завещание преподобного мученика Федора Богоявленского». Если внимательно постараться его прочитать, услышать, увидеть эти строки, написанные новомучеником, удивляешься тому, как в нескольких предложениях так много сказано, что они хотели бы нам передать, эти прекрасные люди, сохранившие свою веру. О чем предостеречь? Чему научить? Елена Григорьевна сказала, что они нам все сказали своим дерзновением пострадать за Христа, принести свою жертву Богу. И когда видишь сейчас икону собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, ты понимаешь, что на ней изображено так много чудесных русских людей, которые подарили нам все, что было им дорого. Жизнь, веру, свободу во Христе, свою любовь к Богу, Святую Русь. Она с нами рядом. Она в нас, Россия, и она для нас действительно святая.
Эта книга «Собор саратовских святых», она была издана нашей митрополией в 2017 году. И те материалы, которые у нас были вот по состоянию на 2017 год, они и составили эту книгу. И, наверное, самое вот замечательное добавление к этому житию по сравнению с тем житием, которым было опубликовано к его канонизации в самом начале 2000-х годов, это так называемое завещание преподобного мученика Феодора. Это завещание, это тетрадный листок, который его духовная дочь Ольга Александровна Кавелина в постриге инокини Серафима обнаружила в книге, которую ей отец Феодор подарил незадолго до ареста. То есть, по всей видимости, это последний текст, который вообще он написал на этой земле. Небольшой листочек, и вот вместе с архивом Кавелиной, он сейчас находится, насколько я понимаю, в Высокопетровском монастыре, этот листочек, собственно, и попал в руки исследователей, он был опубликован, в нашей книге опубликовано факсимиле этого текста и его текстовая расшифровка.
Смирение без труда спасения, как единогласно говорят святые отцы. Приобретается же оно не сразу, но когда человек испытает и перетерпит многую болезнь и изменения своему страстному устроению. Случаю к этому в жизни на каждом шагу. И нам остается, принимая все скорби, как от руки Божией, обращать их в свою духовную пользу. Невозможно же этого совершить на деле, если не имеем постоянной памяти Божией и сознания своей греховности и неисправности. А то и другое получим не иначе, как через молитву. Поэтому молитва есть основание и корень духовной жизни. Как же молиться? Стараясь ум свой отвлекать от внешних, собирать его в слова молитвы, для начала хотя бы внешним образом, многократным повторением этих слов: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». А чтобы не осталось это дело ни одним упражнением ума, надо бы на сердце понуждать внимать ему. Все же совершаемое не почитать делом великим и высоким, а наоборот видеть в этом крайнюю свою немощь и нужду в помиловании, как и есть на самом деле. Господи, помилуй нас, грешных.
Места и люди.